Горизонты. Авторская рубрика протоиерея Андрея Спиридонова и Георгия Лодочника. Люди, явления, события. Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Благовещение» и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, протоиерей Андрей Спиридонов, и мой постоянный, добрый, компетентный собеседник Георгий Лодочник продолжаем наши смысловые и словесные изыскания, разговоры, суждения на тему о том, как вооружаться нам христианским миропониманием, потому что если мы исповедуем себя христианами, мы, безусловно, должны быть этим миропониманием вооружены и им руководствоваться. В том числе это должно способствовать пониманию нами, что такое правда Божия и что такое действие промысла Божьего в отношении эпохи современной нам, в отношении окружающего нас мира и в понимании того, что с этим миром происходит и что в таком случае происходит и с нами. Стараемся мы при этом опираться, конечно же, на Священное Писание, как Слово Божие, и на труды святых отцов, как значимую часть священного предания Церкви и вообще на понимание человеческой истории, как истории священной, в которой не в последнюю очередь промысел Божий действует. И таким образом история для нас является именно что священной историей, историей библейской, которая никогда и не кончалась, а продолжает свое бытие до второго пришествия Христова и всеобщего воскресения из мертвых и страшного суда. И, собственно говоря, мы также свою жизнедеятельность осуществляем именно в контексте этой истории, но как истории именно что новозаветной. Как раз мы сейчас обсуждаем последние сюжеты наших горизонтов, текст великой библейской книги «Апокалипсис» или книги «Откровения» святого апостола Иоанна Богослова, книги последней библейской, последней книги в каноне Нового Завета, которая не случайно вызывает не только у христиан, ну и вообще у всех представителей человеческого рода определенный интерес, поскольку, в принципе, в этой книге повествуется о событиях не только прошлого и настоящего, но и во многом грядущего. Хотя для нас, как христиан, должно быть, безусловно, очевидно, что эта книга не просто пророческая по отношению к будущему. Ну, у человека всегда, у человечества есть некий такой интерес обостренного характера, а что же будет в будущем, а когда там конец света, а грядут ли какие-то катастрофические, именно что, как это принято выражаться, апокалиптические события, и когда это вообще будет, и разные там разного рода предсказания тут идут в ход, самых разных прорицателей, предсказателей, далеко не только христианского рода. Но такой, можно сказать, повышенный интерес к апокалипсису, а порой разного рода спекуляции на эти темы, в том числе и в самой массовой культуре, какие-нибудь фантастические или какие там блокбастеры или ужастики, они, собственно говоря, к проблематике настоящей книги Откровения имеют очень относительное значение, конечно же. Для нас, прежде всего, важна именно суть, именно духовный смысл библейского повествования, в том числе вот именно книги «Апокалипсис». И здесь я повторюсь, что эта книга, она имеет отношение ко всем временам, имеет отношение к любой эпохе и к бытию, прежде всего, самой Церкви, применительно к той или иной эпохе. И здесь даже дело не в хронологии, не в календаре, а прежде всего в состоянии нравственно-духовном, в состоянии нравственно-духовном не только всего мира, но прежде всего самой Церкви, состоянию нас как таковых, как христиан и нашего христианского именно литургического собрания. И в этом смысле не случайно в начале Апокалипсиса, в первых главах, мы находим письма семи церквям, о которых у нас как раз сейчас и разговор, и он подходит к своему завершению, потому что мы уже остановились на последнем письме послания последней церкви Лаодикийской. И вот именно Лаодикийская церковь, как обращают наше внимание толкователи, святые отцы, это, увы, по сути, церковь осуждаемая. Элементы обличения состояния дел церковных включают в себя и предыдущие письма, хотя некоторые, в первую очередь, включают, прежде всего, все-таки похвалу от Господа. Но вот именно одна, единственная Лаодикийская церковь вообще, в принципе, от Господа не заслуживает никакой похвалы. Именно в обличении этой церкви звучат, по сути, страшные такие слова, которые заставляют, должны нас, как христиан, заставлять задуматься хорошенько, что ты не холоден и не горяч, но как ты тепл, и поэтому изблюю тебя из уст своих. Ну и далее идут рекомендации самого Господа, такие образного характера, что необходимо для исправления этой ситуации, ну, необходимо именно горение веры в христианину теплоохладному обрести, и необходимо совлечение собственного зрения, ну, можно сказать, шор некого богатства и видимого благополучия, которые христиан, которые вроде как в этом благополучии пребывают, делают именно что вот ослепленными и теплохладными. Ну, очевидно, что состояние вот такой действительно теплохладности внутри церкви, по сути, состояние равнодушия нравственного и равнодушия духовного, самообольщения, превозношения, успокоенности, состоянием дел некого такого комфорта. Ну, вероятно, это до поры до времени еще связано с отсутствием внешних там гонений, ну, еще какие причины могут этому способствовать. Оно действительно, по сути, погибельно. И не в последнюю очередь, если состояние церкви является таковым, вероятно, что и состояние общества, народа, там, государства, внутри государства какого, если церковь находится, вероятно, тоже способствует и провоцирует такое состояние внутри церковного и литургического же собрания. таковое общество, таковой народ или государство может до поры до времени не ополчаться на внешние границы церкви, может, вероятно, мириться с существованием внутри себя церковной литургической такой организации, потому что, видимо, считает, что это нужно, считает, что это необходимо. Ну, как в наше время говорят, для удовлетворения религиозных потребностей, ну, там, в ряду, скажем так, других каких-то организаций, там, культурных, которые исторически так сложились, и они необходимы и полезны для самого народа, и в этом смысле в какой-то степени обслуживают и интересы самого же государства, потому что являются таким сдерживающим фактором. Ну, как это в наше время порой рассуждают о духовных скрепах, что вот, да, Россия, она традиционно православная, церковь хранит действительно многовековую традицию жизнедеятельности, бытия народного, и эти духовные скрепы, безусловно, необходимы и так далее. Ну, это, в общем-то говоря, как раз все к нашему времени можно отнести. Сейчас такую своего рода новейшую симфонию современной церкви с современным государством. Но, увы, увы, стоит нам как раз задаться вопросом, а не способствует ли это, на самом деле, в плане нашего христианского бытия не горению веры, не стояние за правду Божию, а некой такой как раз-таки успокоенности и, увы, может быть, и даже своего рода и теплохладности. Потому что, в принципе, такое ощущение, что ведь нас, как современных христиан, более-менее ситуация устраивает. Да, мы, наверное, недовольны какими-то факторами, вещами, там, идейными. Часть христиан недовольны войной, которое сейчас происходит, об этом мы уже вот говорили, что войны, они будут происходить всегда, об этом мы еще можем отдельно поговорить, потому что в происхождении явления войн всегда причина одна и та же. Это война тайны беззакония против тайны таинства нашего спасения во Христе. Это все неизбежно, но чтобы этому на самом деле всему противостоять, нужно иметь действительно горение веры, нужно иметь жажду, желание следовать заповедям Божьим. Но судя вот по как раз-таки письмам семи церквям и письму к Лаодикийской церкви, адресованному посланию, такая жажда, такое желание далеко не всегда в христианах присутствует, и это может привести к катастрофическим последствиям для бытия самой церкви, ну, по крайней мере, той или иной церкви, там, поместной того или иного собрания в тот или иной момент самой истории. Вот продолжим разговор на эти темы, в том числе имея в виду, а действительно, как нам, современным христианам, не терять горение веры и обретать у Господа, ну, по слову апостола, действительно, вот это золото веры огнем очищенное. Пожалуйста, Георгий, вам слово.
Ну, начнем, наверное, с текста Откровения апостола Иоанна Богослова. «И ангелу Лаодикийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божие. Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если б ты был холоден или горяч. Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды, а не знаю, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазной мазью помазь глаза твои, чтобы видеть. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю, и так будь ревностен и покайся. Все стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой, и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. побеждающему дам сесть со мной на престоле моем, как я победил и сел с отцом моим на престоле его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». Итак, о Принге, как он толкует это послание. Он пишет следующее. «Лаодикея есть колено, возлюбленное Господом, или, как полагают некоторые, рождение ожидается». Это переводится. Но и то, и другое значит, что она, которая удостоилась красоты веры и солнца праведности и познания, что через веру Господь прилепляется к ней, и она сама есть возлюбленная Господом колено, которое любит Господь, хранит Господь и направляет Господь. Она ожидает рождения своего, перерождения в крещении и славы воскресения, когда укрепляет себя смирением и терпением. Беда достопочтенный, он вот это название Лаодикея переводит следующим образом. Лаодикея может означать либо любимый народ Господень, либо тех, кто были извергнуты из блевотины. Ведь и о некоторых было сказано: «Извергну тебя из уст моих, а других же, кого люблю, того обличаю и наказываю». С греческого же это название переводится как «праведный народ». Также Беда достопочтенный дает вот этому тексту такое толкование. «Довольствуясь одной верой, ты напрасно ищешь сокровищ благочестия. Если действительно желаешь стать богатым, продай все, купи испытанное в искушениях пламя любви и помажь очи разума твоего не сюрьмой лживой похвальбы, но мазью божественного разумения». Помазать очи мазью значит через добродетельное удостоиться понимания Священного Писания.
А что интересно, святые отцы упоминают, что в Лаодикее как раз производились такие мази, славились на все Средиземноморье, глазные именно, которые имели, ну, с точки зрения, видимо, той медицины, того состояния медицинских наук и практики, целебное значение. Это, видимо, вот интересно, как порой какая-то конкретика историческая, даже бытовая, связана с текстом, бывает, ну, Священного Писания, как в данном случае.
Да, святой Игнатий Брянчанинов толкует это послание таким образом. Все виды бесовской прелести, которым подвергается подвижник молитвы, возникают из того, что в основании молитвы не положено покаяние, что покаяние не сделалось источником, душою и целью молитвы. Если кто, говорит преподобный Григорий Синаид, с самонадеянностью, основанной на самомнении, мечтает достигнуть высокие молитвенные состояния и стяжал ревность не истинную, а сатанинскую, того дьявол удобно опутывает своими сетями, как своего служителя. Всякий, усиливающийся взойти на брак Сына Божия не в чистых и светлых одеждах, устраиваемых покаянием, а прямо в своем рубище, в состоянии ветхости, греховности и самообольщения, извергается вон в тьму кромешную, в бесовскую прелесть. Совещаю тебе, говорит Спаситель, призванному к таинственному жречеству, купить от меня злато, разжженного огнем, да обогатишься, и одеяние бело, да облачишься, и да не явится срамота наготы твоя, и калурием слез помажет чувствительные очи твои, и очи ума, да видишь и. Ас их же аще люблю, обличаю и наказую, ревную оба и покайся». Дальше праведный Иоанн Кронштадтский тоже дает интересное толкование этому тексту. «Господь говорит о человеке не холодном, не горячем. Извергну тебя из уст моих. Люди представляются как бы заключенными в Боге, который одних вмещает в себя, а других извергает из себя. Праведники действительно некогда будут жить в Боге и с Богом. Этим объясняется та неизъяснимо высокая степень блаженства, какую будет иметь каждый праведник, хотя бы она и была у некоторых сравнительно с величайшими праведниками низка. И теперь мы некоторым образом живем в Боге. Пребывающие в любви пребывают в Боге, и Бог в нем. Впрочем, это относится к людям добродетельным. Но так как весь видимый мир есть дело Божие, и Бог всюду находится в мире, в своих делах и помышлениях, то на этом основании можно сказать, что все люди находятся в Боге. посечение бесплодных смоковниц, людей, не приносящих плодов добродетели, есть то изблевывание из себя, о котором говорит Бог в Апокалипсисе. И вот мы уже в прошлый раз говорили об этом, что некоторые святые отцы, например, вот священномученик Викторин Петовийский, считают, что вот эта вот теплохладность – это свойство вообще людей, богатых, облаченных властью, что как бы во все времена им очень трудно противостоять вот этой теплохладности. Мы говорили в прошлый раз, что послание вот к Лаодикийской церкви похоже на послание к церкви в Сардисе. То есть там он говорит, что «знаю дела твои, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв». А здесь он говорит, Господь, что «знаю дела твои, ты не холоден, не горяч, о, если бы ты был холоден или горяч». Тут это можно понимать таким образом, что вот человек, который, вот Сардис, эпоха Сардиса, мы говорили, это где-то там 19 век. Человек понимает, что он не верит, собственно, в Бога. То есть человек понимает, что хоть он христианин, официально должен в царской России раз в год причащаться, но он в Бога не верит. Он масон там, или вообще неверующий, или какой-нибудь оккультист там, и арканы Таро изучает так, и так далее. Он не говорит о себе, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, в смысле веры. То есть он понимает, что у него веры нет. И он может обратиться к вере.
Подождите, вот обратиться к вере, мне кажется, необходимо определенное уточнение. Взять тот же 19 век, ведь вот кого вы имели в виду, многие представители там какой-то аристократии, масоны там всякие, декабристы и прочие, прочие, прочие. Многие из них, в общем-то, ведь могли бы сказать, что а я вовсе не являюсь там уж совсем неверующим. Я Бога не отрицаю, и да, я в Бога верю, но вопрос, какого Бога? Не во Христа же воскресшего, и не в церковь его. Или как, вот опять же, такой явный пример – к которому мы вынуждены часто обращаемся, граф Лев Николаевич Толстой. Он же ведь во второй, можно сказать, творческий там какой период своей жизни, он же Бог и мало то, что не отрицал. Считается, что с ним произошел в определенный момент духовный переворот. Он, наоборот, изо всех, так сказать, сил совершенно искренне рассуждал о своей вере в Бога там, и так далее. Жил этим, мучился этим, но при этом, скорее, для него понятие Бога было совсем не христианским. Он в личного Бога не верил. И во Христа, как Бога человека, Спасителя, и в его воскресение не верил. Естественно, не верил и в церковь. Причем характерно то, что вот такая позиция, вроде как и на словах не отрицание Бога, которая была свойственна далеко не одному Толстому, вот, а вообще многим представителям его современников, интеллигенции тогдашней, она не оставляет человека, ну, скажем так, нейтральным по отношению к церкви. Она его против церкви все равно вооружает. Такой якобы все-таки верующий в некого Бога, там безличного, опять же, и не во Христа, и не в церковь, и не в таинство. Человек, он становится врагом все равно церкви, причем, как правило, активным врагом, выступающим против церкви, не молчащим, считающим церковь, в общем, некой организацией недолжной, мешающий, в общем, по сути, враждебный для него и для многих его там соплеменников, чуть ли не всего народа. Как вы думаете, почему такой парадокс? Вроде бы и не отрицание Бога на словах, вроде и не полный атеизм, а тем не менее явная война против тайны нашего спасения.
Но дело в том, что вообще вот эта церковь сатаны, силы тьмы, они же не отвергают вообще духовности. И они, вот это постижение истины, оно как бы их вот этой темной истины, на самом деле это ложь, но оно постигается по мере посвящения в иерархии. Да, и знание, смысл от посвящения к посвящению, вот эта сущность знания, оно как бы меняет свое содержание, иногда оно прямо противоположное. На каких-то низких уровнях они там, конечно, говорят о Боге. Другое дело, что имя Христа для них все равно ненавистно, и имя Христа и символ креста, и искупление, и жертвы Христова именно. Все это для них ненавистно. Они делают вот эти свои жертвоприношения, там, как в исламе, или там сатанисты при ритуальные убийства совершают, там, допустим, нашей царской семьи. Но это никакого отношения к жертве Христа, к жертве Бога, который на кресте, можно сказать, от начала мира, потому что он принимает на себя последствия грехов всех людей и всех ангелов, которые творят вот эту тайну беззакония или вот эту волю противления воле Бога, истине и добру. По закону справедливости за грех смерть, и каждый совершивший хоть малейший грех должен погибнуть, но он не погибает, потому что Господь принимает на себя вот своей жертвой эти последствия этих грехов и дает время покаяться и время определиться, или избирает человек Христа, или не избирает. И вот эти же люди в XIX веке, аристократия. И мы уже говорили, что из-за Петра I церковь оказалась очень принижена в духовном своем положении. То есть она лишилась патриарха, она стала каким-то одним из департаментов правительства. Иногда даже правительство это мог возглавлять человек вообще неверующий, да, ну просто хорошо образованный. И поэтому они, когда искали истину, они искали ее где угодно, только не в христианстве. И вот это и говорит о том, что знаю дела твои, ты носишь имя, будто жив. То есть ты носишь имя христианина, но ты мертв, ты не христианин. Хотя мы видим, например, вот очень показательный пример Александра Пушкина, который тоже был фактически, мы видим, как бы мертв, но потом он ожил. Именно и стал горячим христианином, и стал это проповедовать в своем творчестве. И вот мы уже говорили в «Пиковой даме», это как бы обличение мистики, арканологии, это и пророк.
А здесь, я не знаю, здесь, простите, что прерываю, всегда ли критерий холодный или горячий вот так прямо работает? Вот вернемся к тому же Льву Николаевичу Толстому. Он как человек разве был теплохладным, равнодушным? Он вряд ли его можно назвать таковым. А тем не менее, может быть, даже несмотря на свою определенную горячность там, или страстность, окончательно заблудился все-таки.
Но мы же сейчас говорим не о ладикийском периоде, там, не о ладикийской церкви, а о Сардисе. 19 век, там говорится, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. И если Льва Николаевича брать, то он сначала был как бы даже жив, но потом умер, начитавшись там французских этих Руссо и там и всю компанию.
Подождите, Руссо-то он с молодости читал вообще, с юных лет. Да, это общеизвестно, что Руссо на него сильнее других авторов повлиял, но он его читал, начал читать в самые молодые годы, хотя перечитывал потом до самой старости, да.
Ну да, есть даже описание, вспоминают дети, как Лев Николаевич Толстой в один прекрасный день Великого Поста начал есть котлетки мясные и радоваться.
Ну, это характерный эпизод, просто уже прямое выражение его как бы отрицания вызревшего церкви, оно в нем там постепенно тоже это отрицание противления вызревало. Известно же, что он с церковью экспериментировал, он соблюдал все посты, он даже ходил на литургию и причащался, но, видимо, причащался без веры в таинство тела и крови Христовых. Ну, это был такой, скорее всего, магический эксперимент, так сказать, проверить, а правда ли то, что церковь говорит. Но это так не работает. Если ты не имеешь веры действительно во Христа и в таинство, ну и будешь прибегать к такого рода экспериментам, ничем хорошим это не закончится. Я, вообще-то говоря, даже в своей, ну, там, священнической, человеческой практике с подобными вещами сталкивался. Я помню одного, еще будучи неофитом, еще до священства вот своего родственника молодого активно окучивал с таким неофитским пылом, так что меня слушал, а потом решил фактически эксперимента ради проверить, а так ли это то, что я говорю о церкви, о литургии, о причащении. Ну, пошел уже, будучи с детства крещенным, исповедаться и причаститься. Ну, я так это, да, с некими неофитскими надеждами ожидал, что с ним что-то все-таки произойдет. Может, обращение произойдет, может, Господь как-то его вразумит, явит ему полноту там благодати. Ничего не произошло. И он потом сам признался, что это был с его стороны безответственный эксперимент. К сожалению, даже судьба его потом, ну, может, не поэтому, в принципе, сложилась, ну, можно сказать, так довольно драматично и трагично по человеческим меркам. Ну, это уже покойный человек, к сожалению. Так что это действительно в этом отношении с верой и таинствами, и литургией, и телом и кровью Христовым, ну, шутки плохи. Всякие тут магизм и экспериментаторство не проходят. Могут даже обернуться еще большей какой-то драмой и трагедией. Может быть, даже во многом вот трагедия, драма Льва Толстого, она еще одну из причин, что он так закоренел потом в этом своем отступлении. А церкви она и такие факторы тоже включает.
Но сказано: не искушай Господа Бога твоего. То есть это прямое искушение Бога. Соответственно, Господь в лучшем случае просто никак не реагирует. Так вот, Лаодикийская церковь, она отличается от Сардиса именно тем, что человек не понимает даже того, что он нищ, инак и несчастен. Он уверен, что я богат. Богат именно христианством, то есть он считает себя христианином, наверное, с какой-то периодичностью причащается, там делает какие-то пожертвования, но он не молится вот в этом покаянии, о котором писал, например, святитель Игнатий Брянчанинов. Он считает, что все, он выполняет все требования, то есть он не читает Евангелие каждый день, он может даже молиться, но не так. Без покаяния, без вот этого, без стремления овладеть молитвой, как вот наукой, для которого нужно читать святых отцов. А чтобы понимать святых отцов, надо исполнять заповеди, пытаться.
Вот именно. Я бы здесь добавил, что как раз-таки утрата желания, жажды исполнения заповедей, то, что человек, считая себя христианином и исполненный некого такого благодушия в отношении собственного христианства, очень часто порой в наше время забывает о том, что такое евангельские заповеди, и что он призван их исполнять. И сюда я бы еще отнес вообще, я бы сказал так, незнание или нежелание знать правду Божию. Мне кажется, это тоже нашему времени свойственно. Можно самые разные примеры найти, начиная с каких-то общественных, там, идейных, там, социальных факторов, проявлений, поведения там, общественных деятелей, государственных лиц, чиновников, там, я не знаю, кого еще, которые, в принципе, склонны изображать, что направленность нашей общей жизнедеятельности, она, в общем, соответствует всем основным необходимым, так сказать, критериям и перспективам некого развития и роста. А то, что часто все равно внутри этой нашей общественной там жизнедеятельности, идейных каких-то постулатов, которые, ну, в какой-то степени все равно имеют у нас место быть, таится-то на самом деле не правда Божия вовсе, не обращенность к этой правде, а именно стяжание, хищничество, стремление к комфорту, стремление к некому обретению некого статуса социального, там, властного. На самом деле, порой любой ценой, но эта цена прикрывается вот таким видимым сужением там, общественному благу там, и так далее и тому подобное. Это если брать такой общественный, что ли, срез. А в плане индивидуальном я как священник тоже вижу, что очень часто современный христианин, он озабочен вещами чисто формальными, такими, можно сказать, своего рода юридическими, фарисейскими, по сути. Как я вычитываю правила, как я пощусь тем или иным постом. Вот один там какой-то канон прочитал, не прочитал, дочитал там какой-то салат с майонезом, с яйцом съел. Что делать? Можно причащаться, нельзя причащаться. Притом, в принципе, если ты знаешь жизнь этого человека, ну, по его все-таки исповеди и так далее, там он, допустим, дачу никак поделить не может, долю в квартире. И, так сказать, его там, может быть, поедом едят, он в ответ там поедом ест, так сказать. Находится, на самом деле, в состоянии вражды, в состоянии, по сути, какой-то глубокой обиды, неприязни и так далее. Ну, больше заботит яйцо в салате. И идет с этим все равно причащаться. И никакого движения, какие-то на самом деле сущностные вещи пред Богом, по сути, не спровергающие христианство само, не спровергающие евангельские заповеди, ну, нет желания исправлять, нет даже понимания, что это надо исправлять. И я боюсь, что это, ну, в совокупности, это я просто так какие-то конкретные попытался примеры привести, как мне видится, это, в общем, довольно значительная, значимая общая ситуация, которая, по сути, восстает на правду Божию. И эту правду Божию вообще и знать-то не желает, и не желает ее иметь в виду. При том, что мы, как часть церковного собрания, себя продолжаем считать христианами, как таковыми, а окружающие люди, там, служителями, ну, которые, может, к церкви имеют постольку, поскольку отношения, но имеют отношение к обществу, государству, все равно, ну, служителями некого общего общественного, там, народного или какого блага, служения ситуации стабильности, безопасности, дай бог, победы в современной там войне и так далее и тому подобное. Ну, вот такие мои мысли на этот счет.
Ну да, и вот такие люди, теплохладные, они же уверены, что они истину знают уже. То есть они все знают, а чего не знают, им и знать не нужно, не пригодится никогда в жизни. Это такой центральный тезис вообще вот в наше время. А молодежь особенно так обрабатывается. Поэтому они знают истину, а о заповедях они считают, что исполняют их в той мере, в которой это вообще, наверное, возможно исполнить, но и разумно исполнять. Поскольку истину они знают, они сами решают, разумно это, неразумно. А святых отцов, чтобы понимать, как раз нужно исполнять, начинать заповеди. И вот когда это не будет получаться, тогда становится интересно читать святых отцов, потому что, собственно, святые отцы писали только об этом, как исполнить заповеди. И вот поэтому такой человек, который он богат, он все знает, он истину знает, заповеди исполняет, в церковь ходит, все это в разумных пределах, естественно, не до фанатизма не доводит. И поэтому ему как обратиться к Богу? У него все хорошо. И вот Господь ему и говорит: «А не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг». То есть несчастен, но тут вообще понятно, что человек, даже если он богат, и у него все хорошо, он все равно все время на самом деле несчастен, потому что он думает об этом богатстве, а там все время ты находишься в конкуренции, в какой-то, какие-то потери, отношения с близкими, какие-то обиды, какая-то все время война, да, и вот этого чувства мира душевного такой человек, конечно, иметь не может, хотя он считает, что это нормально. А Господь ему говорит, что ты несчастен. Да, собственно, если он на себя посмотрит, он, скорее всего, скажет, что да, я несчастен. И дальше он говорит, что ты жалок. То есть, если посмотреть на человека в духовном плане, то он, конечно, жалок в духовном плане, потому что он вообще закрыт. Вот это вот самодовольство, самоуспокоенность, она как бы закрывает Святому Духу дорогу в сердце этого человека. Врата закрыты, и он жалок, и он нищ, потому что не имеет благодати в себе. а благодать – это сила жизни, по сути дела, не имеет любви. И слеп, потому что никакой истины он не видит. Он находится за истину, он принимает химеры и, так сказать, морок, которые бесы навеивают на него. И наг, потому что ему нечем оправдаться. Вот даже Адам и Ева, когда согрешили, они прикрылись смоковными листьями, что на символическом языке Библии означает, что они на уровне интеллекта, какой-то философии себя оправдали. Господь их оправдывает потом, одевает на них кожаные ризы, то есть своей собственной жертвой их оправдывает. Вот. А здесь человек ничем, ни философию, он, зачем ему читать философов, там, если он даже святых отцов не читает? То есть он вообще не может оправдать своей вот этой греховности, и он совершенно нагой, ничем не оправдан. И Господь говорит, что советую купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться. Ну и здесь все святые говорят, это, конечно, ну, во-первых, искушение нужно проходить, да, это покаяние, это терпение, ну, то есть весь труд православного христианина. И тогда он обретает золото смирения, а через него благодать, и через него золото любви. Тогда у него есть и любовь, и благодать, и он становится богатым. То есть через жертву Иисуса Христа и через покаяние он оправдывается и одевается в белую одежду, и срамоты его не видно, вот этого греха. И глазной мазью помажь глаза твои, то есть начни читать святых отцов, а чтобы ты понимал, начни исполнять заповеди, и тогда ты начнешь как-то начинать видеть вот этот божественный свет истины, который открывается человеку как иерархия добродетелей, которую он должен воплощать в своей жизни, как в иерархии благочестия. И он говорит далее: «Господь, кого я люблю, тех обличаю и наказываю, и так будь ревностен и покайся». То есть он призывает вот теплохладных нас быть ревностными и покаяться. И говорит: «Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой, отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Вот этого он вообще не говорит ни одной другой церкви. То есть как раз вот эта картина полностью дорисовывается, что человек наглухо закрыт от Христа, но он стоит у двери и стучит к нему. Вот само это послание, это вот это как раз стук в эту дверь, и кто услышит голос мой, отворит дверь. То есть дверь своего сердца, души, дверь своего разума. Тогда Господь входит и вечеряет с ним. И побеждающему, опять побеждающему, тот, кто побеждает вот этот дух теплохладности, дам сесть со мной на престоле моем, как и я победил. Победил он как? Победил сатану, когда взошел на крест и своей крестной смертью оправдал падшего человека, исцелил и оправдал. И очистил, и в Царствие Небесное ввел, и сел с Отцом моим на престоле его. Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам. И этим заканчивается каждое послание этой фразы, что тоже, очевидно, означает, что ухо в данном случае имеется духовное, потому что Дух говорит церквам духовно. И поскольку истина – это иерархия добродетели, то человек способен воспринять истину в той мере, в которой его, собственно, сердце готово ее воспринять, а его уровень благочестия как раз соответствует уровню его сердца. То есть все равно нужен какое-то духовное чутье, да, какая-то чистота сердца, потому что сказано: «Чистые сердцем Бога и узрят». Какая-то чистота сердца, чтобы человек услышал, что Дух говорит церквам. И тут дальше можем мы сказать, что вот это похоже, значит, на Сардис, и, соответственно, вот послание церкви в Смирне похоже на послание церкви в Филадельфии. И мы говорили, что вот этот вот, если брать русскую историю, историю русской церкви, то вот это перед эпохой Филадельфии, то есть когда вот церковь жила в условиях вот этого сатанического Советского Союза и прямо богоборческой сатанической власти, перед этим все-таки у русской церкви была своя Смирна. Вот этот красный террор, вот это мучительство, гонения, которые сконцентрировались там в 30 лет, Но в 30 лет русская церковь прошла то, что вот эта церковь христианская, античная, прошла в эпоху Смирны за 300 лет и дала такое же количество кающихся. И точно так же можно сказать, что и вот этот вот Ладыкийский период, если мы будем вот продолжать эту хронологию Льва Тихомирова, он тоже явно совершенно не последний. Последний должен быть новый филадельфийский какой-то период опять. То есть опять должна пройти снова новая Смирна, опять гонение, потом снова Филадельфия. То есть когда церковь будет где-то прятаться в каких-то там ущельях и пропастях земных, там спасаться где-то, когда весь мир – это будет один сплошной Вавилон, один сплошной Каин и Вавилон. То есть Вавилон будет абсолютно переделывать мир под Каина, который боится того мира, который создал Бог. И он создает искусственную среду, комфортную, и все время озабочен безопасностью. То есть мы видим, что нельзя все-таки вот так до конца выстроить их. То есть есть некая возможность, есть какое-то совпадение, но в то же время эти периоды как-то чередуются. И с другой стороны, к любой церкви относятся все 7 посланий. И в любой церкви есть вот эти свойства и Ладыкийской церкви, то есть и теплохладные, и те, кто носит имя, что жив, но те мертвы, и те, кто хранит всю истину божественную, да, и тот, кто остается верным, как говорит Господь, будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. То есть это относится и к каждому отдельному человеку, который может в себе рассмотреть и признаки и вот и той, и другой, и третьей церкви, но, может быть, сейчас, кроме вот Смирны, кроме гонений таких открытых. И в целом, вот если смотрим 7 посланий, то мы видим, с одной стороны, так же, как мы видели это и у пророка Моисея в книге «Исход», когда Господь выводил евреев из магической цивилизации в землю обетованную, а на духовном уровне как бы вводил в Царствие Небесное, так и здесь некую эволюцию человека, который встал на путь христианства, на путь спасения, кто крестился, и Господь всеивает при крещении вот это семя нового человека, и далее он ведет борьбу с ветхим человеком в себе, чтобы вот это семя нового человека дало свои плоды. И тут мы кратко видим, какие опасности тут рассказываются в этих посланиях. Значит, если говорить о первой церкви, об Эфесской, это как раз эпоха, когда человек только познает истину, это проповедь вот, божественной истины, благовестие. И здесь человек может утратить первую любовь свою, то есть чистоту вот этой первоначальной веры. Смирна – это эпоха гонений. Не обязательно эпоха государственных гонений. Это может быть вообще период испытаний, когда он перед ним встает выбор, как бы земное или небесное, жертвовать ли небесным ради земного или земным ради небесного. Далее Пергам, начинаются ереси, в которые впадают, в том числе вот Лев Николаевич Толстой, там, мы которого сегодня не раз вспоминали, то есть это ереси. Далее эпоха Фиатирской церкви – это испытание магией, наукой, которая вообще мало кто. Государство, по крайней мере, ни одно не устояло. Все государства христианские пали перед этим искушением. Но люди, многие люди выдерживают это искушение и сохраняют веру, несмотря на чудеса научного прогресса, там, магические чудеса и так далее. Далее Сардис – это вот когда человек может утратить веру, хотя считает себя христианином. Как и сейчас у нас, например, в стране там 70, ну по-разному, то 70, то 80%, то 65% считают себя христианами, но в церковь никогда не ходят, Священного Писания никогда не читали, о святых отцах не слышали, да еще и выходит скакать, как в Екатеринбурге, против храма.
Спасибо, что подытожили вот эту важнейшую тему «Письма семи церквям». У нас просто уже эфирное время заканчивается. Я вот хотел бы что заметить, не поговорить ли нам все-таки еще о том, Какие могут быть принципы или даже механизмы преодоления вот этой, можно сказать, общей духовной теплоохладности? Мы, в принципе, этой темы, этих тем касались, но, может быть, следующий сюжет еще, вот, ну, в плане того, чтобы еще подытожить эту тему послания, апокалиптических посланий семи церквям, ну, более подробно об этом поговорить. Вообще, одним из таких принципов в общественном устроении, которое может при правильном же устроении, повторяюсь, вот самого этого принципа способствовать определенному, что ли, внутреннему, народному, общественному, государственному же устроению, положению более в нравственном отношении спасительному. Ну, это принцип монархии. Вот мы об этом уже речь вели, но, может быть, вот в контексте нашего разговора об откровении святого апостола Иоанна Богослова вернемся еще и к этой теме в следующий раз. Ну, собственно говоря, если еще хотите очень коротко подытожить, там, опять же, на уровне нескольких фраз, пожалуйста.
Ну, то есть можно подытожить чем? Что, во-первых, это касается каждого отдельного человека, это важнейшее. Тут как раз описано угрозы, испытания, соблазн, который может постигать каждого обращающегося к Христу, и написаны решения, как можно этому противостоять. И, собственно, мне очень нравится, я уже много-много раз повторял эту фразу, главный принцип – будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. То есть не обязательно до смерти, когда тебя поведут там колесовать, а просто вот в исполнении заповедей надо быть верным до смерти. Вот этим бы я закончил.
Хорошо, спасибо за эту содержательную беседу. С Божьей помощью продолжим этот разговор, дай Бог, да, в следующих сюжетах наших горизонтов. Спасибо и тем, кто с нами, кому это все так же интересно, и тем, кто нас всячески поддерживает. Напоминаю, что наши передачи, сюжеты наших горизонтов можно слушать не только в эфире радио Благовещение, в том числе на волнах радиостанции «Радонеж» или онлайн в интернете. Все файлы наших передач также выложены на отдельном сайте «Горизонты культуры РФ», а также их можно найти в сервисе «Яндекс.Музыка» в одноименном подкасте. И храни всех Господь!
Горизонт на радио Благовещение. Разговор вели протоиерей Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник.